Глава 10. Предложение. Мистер Дигби много размышлял об этом. Он вынужден был признать факт, что это одинокое дитя обратило на него всю любовь своей страстной натуры. В своих размышлениях он назвал ее «дитя». Однако он прекрасно понимал, что недалеко то время, когда Рита уже не будет дитем. Уже сейчас она любила его с интенсивностью концентрированной силы любви. Конечно же, это было не то, чего желал мистер Дигби или допускал возможным. Все это было нежеланным и неуместным. И однако, как приятно быть любимым. Он не мог вспомнить этот взгляд преданности без определенного острого ощущения. «Из-за его красоты», – думал он про себя, но это было также из-за его значимости. Он читал Риту, понимая, что она из тех натур, которая имеет большую склонность к сильной привязанности, у которой поток ощущений может быть направлен в узкий канал, но в этом канале быть пропорционально стремительным и сильным. Какой урок может быть применен, чтобы исправить эту тенденцию, которая не принесет счастья ее обладателю, неблаготворного влияния на других? Этот вид натур, неподготовленных и неуправляемых, используется при случае как кинжал или чаша яда. Они обречены на кораблекрушение, где разбиваются на мелкие кусочки. Они всегда в опасности неразумных и необдуманных поступков. Как поток, встречающий на своем пути препятствия, выходит из берегов, оставляя обломки и опустошение там, где пробегает. Правда, он верил, что будущее этой девочки может быть защищено и окружено заботой, что ничего подобного с ней не случится. Но как он может быть в этом уверен? Что он может сделать? И какой может быть результат из всего этого? Очень приятно, что она его любит, но он не хотел, чтобы она его любила слишком сильно. В любом случае, он не может навсегда быть ее учителем. У него есть другие заботы. А если бы даже и не было, так продолжаться недопустимо. Через несколько недель в город вернется миссис Басби. И тогда, да, больше ничего не остается делать. Рита должна перейти на попечение своей тетки. Это для начала. Как они сживутся? Мистер Дигби не был уверен. Он предчувствовал, что перемены будут для Риты очень болезненными. Но это должно быть сделано. Однажды он лежал в гамаке, снова думая об этом. Рита сидела рядом и рисовала. Она всегда старалась быть рядом, когда только могла. И даже собака не могла быть более привязанной. Хотя и не совсем так. Потому что собака иногда старается привлечь внимание, чего Рита никогда не делала. Она была довольна и счастлива, если только могла быть рядом со своим другом и время от времени смотреть на него. В последнее время Рита очень полюбила карандаш. Можно сказать, больше всех предметов, предложенных мистером Дигби. Что бы он ни предложил ей делать, она выполняла с готовностью. Но рисование стало ее страстью, и, соответственно, в этом она преуспевала. Она сидела, погруженная в свою работу, глаза внимательно переходили от образца к бумаге и обратно. Однако время от времени быстрый взгляд скользил в сторону мистера Дигби. Ни один образец, живой или мертвый, не был сравним в ее глазах с приятностью его лица и фигуры. Он поймал один из этих взглядов, быстрый, задумчивый, наблюдательный, и, встретив его взгляд в этот раз, он почувствовал необъяснимое чувство довольства. Молодой человек улыбнулся бы, но этот взгляд каким-то образом причинил ему боль. Он посмотрел на Риту, сидящую за рисованием, внимательнее. Она изменилась к лучшему. Даже за эти несколько недель, которые они провели в Форт-Вашингтоне, ее лицо приобрело благородство. Она стала нежной и тихой, изменились ее манеры. Он обратил внимание на то, какое это было открытое лицо, полное интеллекта и скрытой силы, присутствие чувствительности и в то же время свободное от самосознания, что в мире было редкостью. Полная жизни и нетерпеливой восприимчивости, какой Рита была всегда, она, казалось, совершенно не думала о себе и о своей внешности. Она не забывала свои новые платья, но смотрела на них со своей точки зрения, а не со стороны воображаемых наблюдателей. Мистер Дигби невольно вздохнул, и Рита снова посмотрела на него.
«Тебе нравится эта работа, Рита?» – спросил он.
«Очень, мистер Дигби». Однажды он сказал ей, чтобы она была умеренной в своих высказываниях и говорила бы всегда меньше, чем чувствовала, а не больше. Рита никогда этого не забывала и была степенно сдержанной в своих манерах и выражениях своих чувств. «Но, мистер Дигби, это так трудно!» – продолжала она.
«Что?»
«Сделать что-то совершенным!» – он улыбнулся.
«Очень трудно, конечно. Люди, которые ставят высокую цель, никогда не удовлетворены тем, что они делают».
«Тогда лучше нацеливаться ниже?»
«Ни в коем случае. Тот, кто удовлетворен собой, заходит в тупик и никуда не продвигается».
«Но должен ли человек всегда быть неудовлетворенным собой?»
«Да, если человек стремится к росту и принесению лучшего плода. Все, что перестает расти, начинает умирать».
Рита посмотрела на него с любопытством, задумчивым взглядом, и затем продолжала рисовать.
«Ты меня поняла, Рита?» – спросил он, ловя ее взгляд. «Я говорю о неудовлетворенности человека, который старается сделать самое лучшее. Тот факт, что человек неудовлетворен, когда не старался изо всех сил, просто доказывает, что это чувство еще не умерло. Из этого нельзя извлечь никакого утешения».
Рита продолжала рисовать и в этот раз не смотрела на него. Мистер Дигби размышлял, как сказать то, что он намеревался.
«Рита», – начал он, – «как у тебя дела с тем вопросом, о котором ты раньше беспокоилась? Не на пути ли ты, чтобы стать христианкой?»
«Я не знаю, сэр. Я не думаю».
«Что тебе мешает?»
«Я предполагаю», – начала Рита, отвлеченно верча свой карандаш. «Старая помеха».
«Ты не хочешь быть христианкой?»
«Да, иногда я не хочу, иногда хочу, но я не могу».
«Я бы был счастливее, если бы этот вопрос был полностью решен».
«Почему, мистер Дигби?» – сказала Рита, отвечая больше на его тон, чем на его слова, глядя вверх, чтобы получить ответ.
«Потому что, если ты за что-то хватаешься, то держишься крепко. Но ты можешь ухватиться и за что-то, что тебя подведет».
Ее глаза и даже изменение цвета лица возбудил в нем неожиданный вопрос. Он отвечал с улыбкой, хотя опять с непониманием боли, которую он еще не анализировал.
«Нет», – сказал он, – «я никогда тебя не подведу, Рита, никогда сознательно. Но я не распоряжаюсь своей собственной жизнью. Я бы хотел, чтобы ты доверила свою жизнь тому, кто тебя никогда не подведет. Есть только один, кому может быть доверена твоя вера. Тот, кто опирается на Христа, опирается на камень».
«Я знаю, мистер Дигби», – сказала Рита покорно. «Я бы хотела, чтобы я была на такой скале тоже, но это ничего не меняет».
«Ты думаешь, что ты в самом деле хочешь быть христианкой, Рита?»
«Потому что мама хотела, и вы тоже», – серьезно ответила она. «Но для себя я не хочу».
«Какой же будет конец?»
«Это тоже не меняет ничего», – проговорила Рита не совсем четко.
«Совершенно верно», – сказал мистер Дигби. «Ну что ж, Рита, я скажу тебе, что я думаю. Я думаю, что ты дитя своей матери и что ты не будешь оставлена на свое своеволие. Я боюсь, однако, что тебе придется пройти горькие испытания, пока твое своеволие будет разбито. Я бы хотел сказать тебе пару вещей, которые бы ты вспомнила, когда это время настанет».
«Но почему оно настанет?» – спросила Рита.
«Потому что я боюсь. Ничто другое не приведет тебя к поискам единственного друга, который не потеряется. И я думаю, что ты найдешь его».
«Ну а вы где будете, мистер Дигби?»
Теперь она была очень обеспокоенная.
«Я не знаю. Я ничего об этом не знаю».
«Но я не буду одинокой, если я буду с вами».
«Тогда, возможно, меня не будет рядом».
При этом появились такие вспышки меняющихся чувств, каждая из которых отражала боль на лице девочки, так что сердце мистера Дигби смягчилось. Он взял ее за руку, которая была вялой и безответной, в то время как на него смотрели встревоженные и испуганные глаза.
«Я ничего не знаю», – ласково сказал он. «Я не предвижу ничего подобного и никогда не сделаю ничего, чтобы это произошло, Рита. Только если это придет без моего участия, я хочу, чтобы ты знала пару вещей, которые тебе могут быть полезными. Ты меня понимаешь?»
Она продолжала молча смотреть на него, стараясь читать его лицо, словно ее судьба была там. Он спокойно выдержал ее взгляд. С одной стороны, проницательный, ищущий, подозрительный, объятый страхом вопрос. С другой – спокойный, честный, непоколебимый, пока его лицо не озарилось улыбкой.
«Удовлетворена?»
– спросил он.
«Тогда почему вы об этом говорите, мистер Дигби?»
– сказала она с дрожью в голосе.
«Дитя мое, этот мир известен неопределенностью и изменчивостью событий».
«Я это знаю, но для чего вы делаете его еще более неопределенным этим разговором?»
«Я не делаю ничего и ничего не предвижу. Я просто хочу преподать тебе некоторые кусочки познания, можно сказать, заметки, на случай, если они понадобятся. Ты не суеверная, правда?»
«Я не знаю, что такое суеверие», – сказала Рита, не отрывая взгляда от его лица с внимательностью, которая коснулась его.
Но в то же время он видел, что она старалась не проявлять беспокойства.
«Так вот», – произнес он, стараясь говорить легко, – «суеверие – это когда люди думают, что что-то, кроме Творца, имеют силу управлять миром, который он сотворил, или управлять какой-то его частью».
«Я не думаю об управлении миром», – сказала Рита.
«Только о маленькой его части, о том, что касается твоей жизни. Ты боишься, что подготовка к проблемам каким-то таинственным образом может принести проблемы».
Девочка молчала. Глаза ее смотрели на руку, которая держала ее. Что она будет делать, если эта рука перестанет быть ее защитой? Люди ее темперамента были впечатлительными, и в ее воображении эта рука была воплощением человека, которому принадлежала. Деликатная, чувствительная и в то же время по-мужски сильная, хорошо ухоженная и грациозная в уверенных движениях. Рита знала, что рука готова быть там, где была человеческая нужда или трудности. Рита любила ее прикосновения, наблюдала каждый ее жест и восхищалась каждым ее поступком. Глядя на нее, две крупных горячих слезинки скатились по ее щекам. Рука крепче сжала ее пальцы.
«Рита, ты мне веришь?»
– спросил он.
«Что, мистер Дигби?»
«Веришь ли ты мне, когда я говорю тебе, что я никогда не намерен тебя оставить или потерять по моей собственной воле?»
«Тогда по чьей же?» – быстро спросила Рита.
«Не по чьей. Я обещаю тебе, разве только по твоей собственной?»
«По моей?»
– спросила Рита, и слабая улыбка появилась на ее встревоженном лице.
«Ну да, ты веришь мне. И теперь, дитя, это все, что ты или я можем сделать. Однако может наступить время, когда ты будешь нуждаться в помощи или утешении. Это все, что я говорю. И я хочу тебе сказать пару вещей, которые ты должна запомнить на случай, если когда-нибудь наступит такое время, а меня рядом не будет, чтобы спросить. Возьми свою Библию и карандаш».
Он отпустил ее руку, и Рита немедленно выполнила его указание.
«Найди 4 главу Евангелия от Иоанна и прочти до 14 стиха».
Рита исполнила.
«Что ты думаешь, Господь имел в виду?»
Рита снова пробежала глазами и готова была сказать «я не знаю», только по опыту она знала, что мистер Дигби никогда не примет такой ответ в ситуации, подобной этой. «Я думаю», – медленно проговорила она, тщательно пытаясь найти слова, которые бы ее устраивали. «Он имел в виду что-то наподобие, он имел в виду, что может дать ей что-то хорошее, что останется».
Мистер Дигби улыбнулся. «Это останется навсегда и никогда не подведет, не изменится и не потеряет своей ценности».
«Но, мистер Дигби, я не хочу переставать жаждать, потому что я потеряю наслаждение в утолении жажды».
Мистер Дигби снова улыбнулся. «Ты думаешь, это то, что Господь обещал? Какой был бы смысл в пользовании таким источником воды, текущим в жизнь вечную?» «Нет». Он только имел в виду, что может жаждать и жаждать и жаждать постоянно, но источник всегда будет рядом и будет достаточным.
Рита бросила один из своих быстрых взглядов осмысливания, который всегда было приятно воспринимать.
«Продолжай и скажи мне, что это за живая вода, которую Господь дает?»
«Я предполагаю, вы имеете в виду религию?» — спросила она после недолгого раздумья.
«Религия – довольно расплывчатый термин, и люди понимают под этим весьма разные вещи. Но если под словом «религия» ты имеешь в виду знание, любящее знание от Бога, тогда ты права. Живая вода в Библии постоянно символизирует работу Духа Святого в сердце. Когда он принят, то показывает нам Христа».
«Тогда как же люди могут быть жаждущими после того, как получили знания?» – спросила Рита. В этот раз улыбка мистера Дигби была очень приятной.
«После того, как ты однажды узнала и полюбила друга», – сказал он, смотря на Риту, – «достаточно ли это для тебя, что ты не хочешь его больше ни видеть, ни слышать?»
«Разве религия такая?» – спросила Рита.
«Точно так. То, что предлагает нам Господь Иисус, это себя. Предположим, что наступит время, когда ты очень захочешь получить этот подарок. Что ты будешь делать?»
«Я не знаю. Молиться?»
«Конечно. Но как? Есть разные способы молитвы. Но есть только одна, которую Господь обещал, что никогда не пропустит, если его попросят».
«Я не знаю, кроме одного способа», – сказала Рита.
«А ты уверена, что ты знаешь один? Для молитвы требуются не только слова. Но открой 2 главу притчей, прочти 3, 4 и 5 стихи».
Рита прочла, но ничего не сказала.
«Видишь? Ты понимаешь?»
«Да, мистер Дигби».
«Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». «Ты знаешь, как люди отыскивают сокровища?»
«Да».
«Они не оставляют ни одного камня неперевернутым, работая день и ночь, и ни о чем больше не думают, пока не найдут то, что ищут. Пометь эти два места, Рита, и запиши их на первой страничке твоей Библии, 1 и 2. «Предположим, — продолжал он, когда она закончила писать, — что ты стала искать таким путем, но просветление не приходит, и ты в опасности разочарования. Тогда открой книгу Осии, 6 главу, 3 стих. Здесь ты найдешь противоядие против своего разочарования. Ты будешь стремиться познать Господа. Если не перестанешь его искать и не устанешь молиться, то он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Какие благословенные слова!»
«Я не знаю, что они значат».
«Знаешь ли ты, как идет дождь?»
«Да, сэр».
«Ты знаешь, почему солнце всходит, когда наступает утро?»
«Если бы солнце не всходило, то утро бы не наступило».
«Правильно. Так вот, когда приходит время», — смеясь сказал мистер Дигби, — «а ты знаешь, почему солнце восходит и почему оно не восходит там, куда опустилось?»
«Нет», — ответила Рита и глаза ее заблестели от любопытства. Мистер Дигби вылез из своего гамака и, подойдя к Рите, преподал ей первый урок астрономии. Досконально преподанный урок был воспринят ею с восторгом и с восхищением. Это показывало, что наука для нее была как магнит для железа. Она совершенно забыла о религиозных вопросах, с которых все началось. Когда же закончили вопрос астрономии, тогда мистер Дигби вернулся к обсуждаемому вопросу.
«Видишь ли, Рита, как приготавливает себя утро?»
«Да, мистер Дигби», — радостно ответила она.
«И оно обязательно наступает. Если Земля делает круг, то оно не может не наступить. Точно так же приход нашего Господа готов, и Он придет для каждого, кто будет его настойчиво искать. Иди на восток, и ты обязательно увидишь восход солнца».
«Да», — сказала Рита, — «я видела его, оно прекрасно».
«Пометь это место под номером 3, на той же страничке. Но, Рита, запомни, любой, кто искренно ищет, как скрытое сокровище, готов будет оставить все, что будет мешать в его поисках».
«Да, конечно, но что может?» — спросила Рита, хотя в этот момент больше думала об импровизированном планетарии, о котором услышала с таким восторгом.
«Открой опять 14 главу Евангелия от Иоанна и прочти 21 стих».
Но мистер Дигби сам процитировал его.
«Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам».
«Это относится к тому, кто нашел сокровище, я думаю, мистер Дигби. Тут сказано, кто любит меня».
«Совершенно верно. Однако, Рита, остается факт, что никто, кто не желает исполнять волю Господа, не может узнать его».
«Мистер Дигби, ну почему все неправильное так легко, а правильное так трудно?»
«Нет, не трудно».
«Я думала, что трудно», — удивленно сказала Рита. «А я хуже, чем другие люди?»
«Это все зависит от твоего отношения, Рита. Будет ли для тебя легко сделать что-то, что причинит мне неимоверную боль?»
«Нет, мистер Дигби, это невозможно».
«Я верю тебе», — сказал он. «Тогда представь, что ты любишь Христа намного сильнее, чем меня. Что тогда будет трудным, а что легким?»
Рита молчала. Но весь разговор был для ее размышления новой пищей.
«Чем все это закончится?» — спрашивал себя молодой человек. «И когда оно должно закончиться? Что касается непосредственного положения дел?»
«Как можно скорее», — подсказывал ему разум. Рита уже прилепилась к нему с такой преданностью, что расставание будет трудным даже сейчас. С каждой неделей становилось все труднее. Кроме того, у него была другая работа. Он не мог исполнять роль учителя постоянно. Как только миссис Басби вернется домой, он пойдет к ней и поговорит с ней. Это будет в настоящий момент самым лучшим планом, который он мог придумать. Подождать нужно еще одну или две недели. Этот подсчет, как множество человеческих планов, ни к чему не привел. Дня два спустя они катались вечером по парку. Пара неуправляемых лошадей, выскочившая из-за угла, врезалась в маленький фаэтон, в котором были мистер Дигби с Ритой. Их выбросило. Фаэтон разбился. Рита оказалась невредимой, а мистер Дигби не мог встать на ноги. Он был уверен, что это растяжение. Одна его нога была неподвижной. Была заказана коляска, и ему помогли в нее сесть. Рита примостилась рядом с ним, и конюху приказали ехать медленно. Некоторое время они молчали. Лица у обоих были бледными. Рита заговорила первой. «Мистер Дигби, у вас сильные боли?»
«Я должен признаться, да», — сказал он, стараясь улыбнуться. «Рита, а как ты?»
«Со мной все нормально. Что мне сделать, мистер Дигби?»
«Сделать ничего невозможно, пока не доедем до дома».
Рита ожидала этого с таким нетерпением, которое, казалось, отмеряло каждый метр пути. Прибыв, наконец, домой, мистеру Дигби помогли выйти из коляски и с большим трудом ввели его в дом. Здесь он сам обследовал травму и убедился, что это всего лишь растяжение. За доктором послать не обязательно. «А растяжение-то плохо?» – спросила Рита, когда помощники ушли.
«Иногда хуже, чем перелом кости».
Мистер Дигби улегся на подушке в гостиной. Пот покрыл его лоб, и цвет лица его менялся. Боль была жестокая.
«Где миссис Корт?»
«Ее нет, она уехала в Нью-Йорк. Я знаю, она собиралась. Что я могу сделать для вас, мистер Дигби?»
«Ты не сможешь».
«О да, я смогу, как и всякий другой. Только скажите мне, что? Пожалуйста, мистер Дигби». Просьба прозвучала с самым искренним выражением.
«Нужна соль и вода. Но нужно снять ботинок. Ты не сможешь его снять. Да и никто. Разве только разрезать». «Рита, дай мне мой складной нож, что лежит вон там на моем столе».
Мистер Дигби открыл самое большое лезвие, чтобы сделать разрез в ботинке на ноге. Разрез был сделан с трудом и явным страданием, пока весь верх ботинка был раскрыт. Но пятка и носок были более трудной частью работы. Кожа очень плотно сидела на распухшей ноге.
«Я не могу»,
сказал мистер Дигби, откидывая нож в сторону.
«Я совсем не могу этого сделать. Ты должна послать за доктором, Рита, чтобы окончательно разрезать ботинок».
«Мистер Дигби, можно я попробую?»
«Ты не сможешь сделать это, дитя».
Но ответ был дан в бессилии от боли, и молодой человек, откинувшись на спину, закрыл глаза. Рита не услышала запрета. Она взяла нож и осторожно, с большой нежностью и даже профессионально умудрилась освободить больную ногу. На это потребовалось время, но не больше и даже не столько, как если бы послали за доктором.
«Спасибо тебе! Это большое облегчение! А теперь соль и воду, Рита!»
С бьющимся от радости сердцем Рита бросилась за тем, что было нужно. Бежала она только за дверью, а в комнате ее движения не делали ничего подобного. Она вошла спокойно и уверенно, бесшумно. Необходимо было разрезать и носок, чтобы снять его, но это не было трудно. Затем пальцы Риты стали поливать холодную соленую воду, делая это нежно и терпеливо. Пальцы Риты почти дрожали, она была так рада что-то делать. Это продолжалось долгое время.
«Рита!»
«Да, мистер Дигби», – живо ответила девочка.
«Который час?»
7 часов».
«Ты не пила чай?»
«Вы тоже. Не хотите ли вы сейчас, мистер Дигби?»
«Пей сама. Ноге намного легче уже. Положи на нее мокрую салфетку и оставь так на время. А сама пойди выпей чаю, дорогая».
Рита послушалась, двигаясь с предельной деликатностью мягких и тихих движений. Она удобно уложила ногу, позвонила и попросила, чтобы принесли чайник. Рита бесшумно накрыла на стол, когда слуга поставил на него все необходимое. Затем она заварила чай и как раз отрезала кусочек хлеба и нанизывала его на вилку, чтобы поджарить, когда дверь отворилась и вошла миссис Корт. В руках у нее была куча тряпок, пузырьки и тазик с водой. Рита уронила вилку и бросилась к ней. «Что вы хотите?» – спросила она. «Что вы собираетесь делать?» Ее выражения и действия были настолько стремительны, что женщина остановилась. «Здесь растяжение ноги, я пришла посмотреть». «Не надо, нет», – сказала решительно Рита. «Я сделала все, что было необходимо, и я буду продолжать делать все. Я могу сделать это, как и любой другой, и вы мне не нужны. Вы можете унести все это, миссис Корт. Мистер Дигби спит, и ему уже лучше».
«Может быть, я тебе не нужна, Рита, но я нужна мистеру Дигби. Я принесла все, что ему необходимо, и я знаю свое дело. Мое дело – позаботиться о нем».
Она намеревалась пройти.
«Назад!»
– сказала Рита, преграждая ей дорогу. «Я вам сказала, что он в вас не нуждается, и вы не войдете. Вернитесь, унесите все это. Я справлюсь со всем здесь сама. Вы можете уйти».
Тон и действия были очень властными. Женщина снова остановилась, уступая хрупкой девочке,
как материальное всегда уступает разуму».
«Что это за поведение?» – сказала она обиженно. «Ты говоришь мне, что я должна делать и чего не делать? Ты берешь на себя слишком много, юная леди».
«Я так понимаю», – высокомерно сказала Рита. «Идите и пришлите сюда горничную, пожалуйста. Я только что слышала, как она прошла наверх. Я хочу, чтобы она поджарила кусочек хлеба».
Миссис Корт ушла, очень недовольная, взглянув на закрытые веки лежащего на диване. Веки, однако, не были закрыты плотно, как могли бы. Первые слова Риты, произнесенные более категорично, чем обычно, пробудили мистера Дигби от его легкой дремоты, и он слышал и видел все, что произошло. Он видел это с немалым удивлением, и в то же время это дало ему новую пищу для размышления. Это была Рита с новым характером. Он, конечно же, знал в какой-то степени раньше пылкую натуру девочки, но в ее присутствии ее манеры всегда были спокойными, за исключением всплесков горя, которые иногда превышали все границы. Но эта вспышка была другого сорта, такой сильной степени, которая вытягивает из обладателя своего рода духовное электричество. Мистер Дигби видел, как оно намагнитило миссис Корт, оставив ее в пассивном состоянии. Он был очень удивлен видеть взрослую женщину, стоящую лицом к лицу с худенькой девчонкой, оставленную и пораженную искрами молнии, летящими из глаз Риты. Они, казалось, мелькали вокруг всей ее фигуры. Миссис Корт была испуганной и уступила. И Рита держалась не как бедная, обделенная маленькая сирота, а словно принцесса царского дома, если судить по ее уму и манерам. Здесь ничего не предполагалось и не было никакого влияния. Все это отражало ее настоящую природу, которую мистер Дигби видел достаточно хорошо. Но что это было за происхождение, для которого подобное поведение было естественным? Он видел, что там было достаточно силы, чтобы испортить весь механизм и разрушить его, если эту силу не взять под контроль и разумное водительство, чтобы механизм был мудро использован. Но кто это будет делать? Миссис Басби? Мистер Дигби еще не был уверен, что за человек была миссис Басби, и он больше, чем когда-либо, желал это узнать. А теперь вот растяжение ноги. В это время Рита, изгнав врага с поля своей деятельности, продолжала спокойно накрывать на стол. Она дала распоряжение, что поджарили хлеб. Заметив, что глаза мистера Дигби были открыты, она осторожно заменила соляную повязку на его ноге, налила чашку чая и принесла ему тарелочку, на тарелочке кусочек хлеба. Сев возле него, она держала тарелку в одной руке, а чашку в другой.
«Что это, Рита?» – спросил он.
«Ваш чай, мистер Дигби. Я надеюсь, что он хороший». Она выглядела и разговаривала так нежно, как голубка, и в то же время полна энергичной бдительности.
«И ты собираешься исполнять роль молчаливого официанта?»
«Если вы хотите, чтобы я была молчаливой», — ответила она. Он рассмеялся.
«Рита, Рита, это никуда не годится», — сказал он, но не объяснил, что под этим подразумевал. «Так не пойдет. Позови Марианну, и пусть она пододвинет стол к дивану углом».
«Мне нравится подавать вам, мистер Дигби, если вы мне позволите».
«А мне не нравится». «Позови Марианну, Рита, и мы попьем чай вместе. Я не островитянин с Южного моря».
«Предположим, что островитянин. И что тогда?» – спросила Рита, дергая за шнурок.
«Тогда я полагаю, что правильно для леди в семье пить чай после того, как я закончу».
Время чаепития было случаем полного восторга для Риты, потому что она могла ухаживать за своим покровителем. Он уже не так страдал, кроме того, что теперь будет заключенным. После чая, однако, он спокойно лежал, снова закрыв глаза,
и Рите ничего не оставалось делать, как только смотреть на него и заботиться о его ноге. Она подумала, что раньше не понимала, каким он был прекрасным человеком. Мистер Дигби не был одним из общества, которого можно встретить время от времени. На самом деле, сочетание черт его внешности было очень необычным. Черты его лица были изящно правильными, а цвет кожи светлым, с очень твердыми очертаниями губ, подбородка и широким лбом. Волосы его были светлые, волнистые, а светлые усы украшали верхнюю губу, не свисая над ней, но переходя в длинные мягкие концы с обеих сторон. Он не носил ни английских бакенбард, ни бороды. Руки его были небольшие, изящные, да и весь он был довольно легкого телосложения, что касается очертания внешности. Суставы его были хорошо подвижными, а мышцы и сухожилия словно сделаны из стали. Довольно медленный и легкий в общих движениях, при необходимости он мог показать упругость и силу кошки. Все это результат природы и упражнений. Обычно он был серьезным человеком. Серьезность была мягкой, но очень решительной, и даже при появлении улыбки она не пропадала. По крайней мере, Рита могла видеть, и для этого было несколько причин. Первое – это незажившая рана, оставленная смертью его матери, которой он был преданно привязан. Другая – неожиданная смерть чуть больше года назад – леди, на которой он намеревался жениться. В обществе никто не знал об этих случаях, и мистера Дигби считали весьма серьезным человеком. Они присвоили ему также в значительной степени репутацию надменности, в то время как никто не имел более нежности и братского сочувствия к страданиям людей. Никто не мог проявить это более любезно. Возможно, он приобрел эту репутацию своей отстраненностью от общества и настоящей беспечностью о вещах, которые их заботили. Однако больше это исходило от чувства неполноценности в его присутствии, которое большинство людей не могли ему простить. Он был желанным гостем везде, где появлялся, но очень немногие были знакомы с его настоящим вкусом и силой внутренней природы, даже так, как знала их Рита. Она знала его немного. Рита не недооценивала его, но, напротив, размышляла обо всем, что принадлежало ему, с чувством преклонения и восхищения. Так она сидела и смотрела на него в этот вечер и думала, что до сих пор не знала, какой он красивый. Вечер для нее не тянулся медленно и не был длинным, хотя и проходил в молчании. Спустя время миссис Корт пришла опять с полными руками вещей. «Извините, могу ли я что-то сделать для вас, сэр?»
«Нет, спасибо. Все, в чем я нуждался, уже сделано».
Сердце Риты бешено забилось, но, услышав эти слова, ее просто распирало от триумфа. «У меня есть мазь, сэр, которая очень хорошо помогает при растяжении, если это растяжение. Мне не позволили посмотреть».
«Нет ничего лучшего, чем соль и вода. Миссис Корт, пусть мне приготовят кровать в комнате рядом. Мне лучше не подниматься наверх».
Таким образом, медсестра была отправлена, а Рита утверждена на своем посту к великой ее радости.